Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустячным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебников за шею, притянул к себе и заговорил горячо со страстной убедительностью. «Хлебников, тебе плохо?» «И мне нехорошо, голубчик, мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха. Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть. Это надо». Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову. И солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий. «Не могу больше!» — лепетал Хлебников бессвязно. «Не могу я, барин, больше! О, Господи! Бьют меня! Бьют! Смеются! Взводный денег просит! Отделенный кричит! Где взять? Живот у меня надорванный! Еще мальчонком надорвал! Кила у меня, барин! О, Господи! Господи!» Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного, нездорового тела и немытых волос, и прокислый запах шинели, который покрывался во время сна. Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и глубокая виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И тихо, склонясь к стриженной, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно: «Брат мой». Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку. Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вызывать дежурного по роте унтер-офицера Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая себе то спину, то живот. Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать.
«Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена».
«Не разговаривать!» — крикнул на него Ромашов. «Скажешь завтра ротному командиру, что я так приказал». «Так ты придешь завтра ко мне?» — спросил он Хлебникова, и тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом. Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным, тягучим голосом рассказывал сказку. «Вот, посылает тот самый черт до того солдата самого своего главного волшебника. Вот приходит той волшебник и говорит: „Солдат, а солдат, я тебя съем“. А солдат ему отвечает и говорит: „Ни, ты меня не можешь съесть, так что я и сам волшебник“». Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумасбродности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головою и потрясая ими, Ромашов закричал бешено: «Ты старый обманщик! Если ты что-нибудь можешь и смеешь, то ну вот сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу!» Он, стремглав, закрывший глаза, бросился вниз с крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом забрался наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала. Но в душе у него вдруг всколыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.